говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Совершенно не случайно я сейчас вот сижу с этой песней, которую исполняет ансамбль песни и пляски Краснознаменного Киевского военного округа. Это песня о трех танкистах, которые в 1939 году сумели защитить государственную границу. В ту ночь, как известно, решила вражья стая перейти границу реки. И три танкиста сумели. В этот раз не получилось. Смотрим сюжет.
Впервые представители русского добровольческого корпуса, воюющие на стороне Украины, зашли на территорию Российской Федерации 2 марта. Это было село Любичане Брянской области, расположенное в 1 километре от границы с Украиной.
Кусок границы, который мы преодолели, там ни минных каких-то инженерных заграждений, ни блокпостов, ни наблюдения, ни камер. Ну, то есть ничего этого не было. Я, честно говоря, ждал, что нас все это ждет, я не знаю, там, засады или там наблюдательные пункты, скрытые, открытые. Ну. А знаешь, это очень смешно с учетом того, что там, Брянская область 14 февраля говорила, что граница укреплена, мышь не проскочит, и, значит, граница на замке, как никогда. Ну, и мы просто по этой территории заходим, там, да, при полном параде, скажем так.
22 мая вооруженные люди с опознавательными знаками русского добровольческого корпуса и еще одного формирования добровольцев из России, легиона «Свобода России», который входит в интернациональный легион теробороны Украины, появились в нескольких населенных пунктах Белгородской и Брянской областей. По информации Гражданского совета, общественной организации, связанной с РДК, помимо наступления на Грайворон, РДК провел наступательные действия в селе Чуровичи Брянской области, пограничный пункт «Три сестры», и селе Безлюдовка Белгородской области, недалеко от Луганского фронта. В ночь на понедельник участники РДК и легиона «Свобода России» прошли КПП «Грайворон», вновь не встретив сопротивления пограничников. На странице этого пропускного пункта в Google Maps появилось несколько шуточных рецензий на русском, украинском и польском о том, что переходить границу здесь одно удовольствие. Оставившие отзывы также опубликовали фотографию с флагом Белгородской Народной Республики. В легионе заявили, что создают в области демилитаризованную зону, а также хотят вдохновить своей акцией всех партизан и пассионариев в России.
Итак, первая часть нашего разговора посвящается тому, что это за такая дырявая граница. Почему так легко эти батальоны, эти танки, бронетранспортеры гуляют туда-сюда? Игорь Романенко, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, наверное, тоже вспомнили этих танкистов, которые когда-то смогли совершить этот подвиг по части самураев. Теперь там никого нет. Я только что услышала сообщение, это было обсуждение в программе «60 минут», о том, что там прапорщик стоит без ничего, у него даже нет собаки. Это по случаю реформы армии такое произошло. Как вы видите всю эту историю? Это действительно, то есть вчера могли прийти, сегодня могут прийти. Ее действительно практически не существует, этой самой границы между Украиной и Россией. Как это выглядит?
Не близка эта ситуация, хотя бы потому, что отец в советское время был танкистом. И когда собирались со служивцами, они пели эту песню. Осталось еще с детских времен. А если по сути, то здесь можно сказать о том, что 80% группировки вооруженных сил Российской Федерации находятся, значит, на оккупированной части Украины и участвуют в ведении боевых действий. Так называемые специальные операции, а по сути фактически ведение широкомасштабной войны, составляющая часть этой широкомасштабной является гибридная война, отцом которой, теоретиком и практиком является начальник генерального штаба генерал Герасимов. Поэтому мы, по крайней мере, с 2014 года видим проявление этого на территории Украины и в Крыму, и на Востоке, на Донбассе. И поэтому жизнь так построена, что имеет место законы бумеранга. И поэтому теперь в ходе этой войны имеем место обратную ситуацию, когда, значит, структуры этнических русских, как минимум в двух областях, ведут боевые действия. Это тоже можно рассматривать как элементы гибридной войны. И в связи с таким подходом российское военное руководство было уверено, что ничего подобного не будет. Мы помним 2014 год, когда мы пытались, значит, бороться с проникновением вооруженных сил Российской Федерации или их прокси, структур ЛДНР на территории Украины, и пытались пробиваться вдоль границы, нас обстреливали, а мы как бы не отвечали этим обстрелам с территории Российской Федерации. Но времена меняются, поэтому мы не нарушали международные права ведения войны, мы не нападали, а как раз наоборот. И в связи с этим имеем право помогать, очевидно, ну, власть это не подтверждает, но я думаю, это на пользу, так сказать, делу Украины, освобождению ее оккупированных территорий. Вот, и поддерживаем действия этих структур этнических россиян, которые пытаются вести боевые действия для борьбы с путинским режимом.
То, что они этнические россияне, это как раз тщательно скрывается пропаганда. Это очень любопытный тоже момент, мы его обязательно обсудим. Но я хотела бы договорить по вот этой, по этой стороне дела защиты государственной границы. Верно ли высказывание, которое я себе даже записала, оно прозвучало от одного из гостей, такое скорбное высказывание государственной программы «60 минут». Раньше, до реформы границы, естественно, были оперативно маневренные группы, как по-нашему он говорит, стрелковые батальоны, которые в случае нарушения государственной границы могли моментально выдвинуться до подхода вооруженных сил. Сейчас там нет никого. А тут били, он говорит, 4 танка прямой наводкой. Раньше, он говорит, было единое руководство. Руководил этим ФСБ государственной границы. А сейчас кто отвечает за защиту области, в данном случае Белгородской? Один губернатор, на нем вся ответственность и вся защита вот этого региона. Это верные слова? Это близко к правде то, что он говорит, этот эксперт?
Я думаю, что это соответствует действительности. Это остается еще с советских времен, когда пограничниками занималась КГБ, а сейчас по традиции, значит, перешло к ФСБ. Ну, это вопрос границы, как бы пересечения отдельных нарушений. А вот ведение боевых действий, конечно, значит, они для этого не предназначены. То есть раньше эти силы были для того, чтобы выиграть время и со стороны вооруженных сил страны получить подкрепление. Ситуация поменялась по сути, однако вот, реформы не привели к адекватным действиям, и для украинской стороны это, так сказать, эти ошибки очевидны, и мы их будем использовать.
Спасибо, Игорь, за этот ваше вступительное слово. И с нами на связи Никита Парменов. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита, вы человек, который знает прекрасно, потому что он там живет, Белгородская область. Вы представляли себе, до какой степени она не защищена вот до вчерашнего дня?
Мне кажется, важно сказать, что я сейчас не живу в Белгородской области.
Ну, вы ее знаете хорошо.
Довольно давно нахожусь за ее пределами. Безусловно, конечно, ну, мы знаем, что ну, невозможно, она слишком протяженная граница с Украиной, ее невозможно ну, поставить солдата на каждую, да, на каждый метр этой границы. Она никогда так не оборонялась, никогда не защищалась, и тем более в данный момент, ну, очевидно, что...
Некому.
Да, да, фактически так и есть. У нас есть и свидетельства матерей-срочников, которые заявляли, что их детей используют в качестве пограничников, ну, в случаях, когда они там погибали, их ранило на границе, да, в Шебекинском горокруге, это другой муниципалитет Белгородской области. Мне кажется, что в данном случае этот прорыв произошел просто из-за того, что ну, основное внимание да, было сконцентрировано на Шебекинском направлении, потому что оно наиболее там, интенсивно обстреливается и вероятнее всего, ну, российские военные, я не знаю, или спецслужбы не ожидали, что будет какой-то проход со стороны Грейворонского направления.
Никита, вот у вас, конечно же, есть контакты с людьми, вы общаетесь, вы понимаете настроение. Скажите, пожалуйста, они отдают себе отчет, что никакого прорыва вот этого государственной границы и никаких там захватов 5 километров не было бы, если бы не случилось 24 февраля 2022 года? Потому что сейчас им из всех утюгов говорят, посмотрите, какие они же на нас напали. Но люди-то, которые там живут, понимают, откуда растут эти ноги.
Я думаю, что в данном случае есть проблема рационального восприятия последствий, да, каких-то решений.
Да, причин и следствия.
Власти. Угу. Причины, да, и следствия, безусловно. И часть людей, безусловно, как бы осознает, что Белгородскую область обстреливают, что все это происходит из-за того, что Россия напала на соседнее государство. Но люди, которые проживают в приграничье с обоих сторон, ну, как бы со стороны, да, в Харьковской области, в Белгородской области, из-за вот этих постоянных атак, обстрелов, мне кажется, настолько ненавидят друг друга, ненавидят соседей, что ну, вот эти чувства, да, не дают, ну, в данном случае российским гражданам, жителям Белгородской области, не дают, как бы, возможности рационально вообще просто задумываться о истоках этой проблемы. Люди воспринимают это просто как нападение на них.
О том, кто виноват, Украины. Да. То есть и они не думают о том, что этого нападения не было много лет и не случилось бы еще много лет, кабы Россия это не спровоцировала. Но вы считаете, что есть те, кто это понимает все-таки?
Мне просто сложно говорить о каких-то, да, количественных понятиях. Да. Сколько человек задумывается, сколько не задумывается.
Только никакие исследования.
Никакие исследования на эту тему не проводились ни нами, ни кем. Но так или иначе, мы в наших поисках информации о том, что происходит в приграничье во время войны, ну, читаем чаты по обе стороны границы и в Харьковской, и в Белгородской области, и прекрасно понимаем, что, ну, подавляющее большинство людей при тех же обстрелах, например, или каких-то атаках с любой из сторон не испытывает ничего, кроме ненависти к друг другу. И с российской стороны нет какой-то рефлексии данных, да, нападений, да, атак. Это просто ненависть и все.
Спасибо, Никита. Спасибо вам за этот комментарий. И с нами на связи Александр Харебин. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я просто по-житейски спрошу. Вы ожидали, что она настолько, эта страна, вот это настолько граница дырявая? Вот вы, для вас это сюрприз, или вы это понимали уже по брянской истории?
Смотрите, я украинец, живу в Украине. Для меня любая слабость российской армии, Российской Федерации и российского государства является благом. И у меня нет времени рефлексировать, плохая граница или неплохая. Чем меньше там будет военнослужащих российской армии, чем быстрее падет эта граница, тем будет быстрее украинская победа. Поэтому для меня эта ситуация не новая. Объясню почему. Протяженность границы с Российской Федерацией, с Белоруссией и Украиной фактически более 4000 километров. Не существует технологических решений, которые бы поставили, здесь коллега совершенно прав, поставить одного солдата на метр квадратный, либо на какой-то обозримый промежуток, чтобы заполнить или зафиксировать эту границу. Это невозможно. Не существует такого количества призванных людей в пограничные войска с любой стороны. С украинской, с российской, с белорусской, с финской, либо с какой-либо иной. Подразумевается в 21 веке, что страны живут в мире, в согласии, и все конфликты решаются дипломатическим путем. И граница многие годы в нормальных странах носит либо номинальный характер, то есть буквально нарисованный какой-то кусок асфальта, где нарисована белая линия границы, Либо это укрепрайоны, высокие стены, вышки пограничные, электрические провода и пограничники, которые патрулируют эту территорию. Поэтому ничего нового по незащищенной границе я здесь не увидел.
Спасибо, Александр. Мы сейчас посмотрим сюжет уже немножко другого, про ту же самую историю, но с военной точки зрения. Кто, сколько, как отчиталось российское руководство, смотрим.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 мая сообщил, что на территорию Грайворонского городского округа проникла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По данным телеграм-канала ШОТ, перед заходом на территорию России ВСУ массированно обстреляли границу в районе села Козенка. Канал сообщает, что было выпущено около 60 мин и 70 снарядов РСЗО «Ураган». Затем в сторону Грайворона пошла бронетехника и пехота. По данным российских телеграм-каналов, в Белгородскую область прорвались до 100 человек личного состава и около 10 машин. Среди них американские бронетранспортеры «Макс Про», внедорожники и бронемашина «Хаммер». Телеграм-канал «Военкоры русской весны» сообщал, что в распоряжении диверсантов есть танк. Подразделение ВСУ «Русский добровольческий корпус» опубликовало видео с захваченным БТРом ФСБ. Диверсанты смогли продвинуться на 4 километра вглубь России. Завязались бои в районе населенных пунктов Козенка, Глотово и Гора Подол. В 16 километрах от села Гора Подол в лесу близ села Головчина расположена база хранения законсервированных компонентов ядерного оружия. В Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Губернатор региона Гладков заявил, что на ликвидацию противника брошены вооруженные силы РФ вместе с Росгвардией, погранслужбой и ФСБ. Прибывшим подкреплением и авиацией диверсионно-разведывательная группа была отброшена на 2 километра назад к селу Козенка. Там, по данным российского телеграм-канала ШОТ, наблюдалось около 80 диверсантов и несколько единиц техники. Как сообщает канал, в результате боев убито 39 диверсантов, 5 человек взяты в плен, еще 5 человек после удара авиации убежали в лес. Телеграм-каналы Z-военкоров писали, что диверсанты перебросили подкрепление к пограничному пункту Грайворон и пытаются там закрепиться. Днем 23 мая Министерство обороны России заявило о разгроме так называемых диверсантов.
Ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.
Министерство утверждает, что уничтожены более 70 диверсантов, 4 бронеавтомобиля и 5 пикапов. Тем не менее, федеральная ведущая Скобеева, открывая вечерний эфир, фактически заявила, что радоваться рано.
Успокаиваться при этом все-таки рано. СМИ сообщают, что со стороны Украины к Грайворонскому району ВСУ перебрасывают дополнительные резервы. По некоторым данным, это еще 3 группы боевиков общей численностью до 40 человек. По данным СМИ, диверсанты закрепились в лесополосе и продолжают атаковать приграничные территории с помощью минометов и беспилотников. С утра были обстреляны жилые дома. В общей сложности повреждено 29 домов.
Губернатор Белгородской области Гладков объявил, что режим контртеррористической операции в регионе отменен. Российские пограничники вернули под свой контроль пункт пропуска Грайворон.
Я особенно ваше внимание акцентирую на том, что все это... Ведущая программы «60 минут» федерального канала говорит 18 часов вечера, даже 18.30 часов вечера сегодняшнего. То есть буквально час назад она все это говорила, что, конечно, режим контртеррористической операции отменен, но они отстреливаются и они закрепились. Она говорила это русским языком. Игорь, скажите, пожалуйста, вы вот на эту минуту, какие у вас ощущения? Видите, с одной стороны, заявляет Министерство обороны о том, что все уничтожены, режим КТО отменен, вот вам убитые, подсчитывайте их сколько хотите, их 70 человек. А с другой стороны, все-таки прорываются сообщения с мест, как она это называет, о том, что нет, не все так себе однозначно, как говорится сейчас.
За год и 3 месяца войны мы уже разобрались в российской пропаганде, в частности, заявлением Панашенко, ну, не говоря уже Скобеевой, просто пропагандистки и так далее. И поэтому к этим заявлениям относимся достаточно критично. Тот же Коношенков уже объявлял, что там несколько раз уничтожена вся авиация Украины, подавлена противовоздушная оборона. Однако по настоящее время, кроме там первого месяца, второго войны, самолеты Российской Федерации в Украину не залетают, вот, а действуют ну, вокруг линии соприкосновения, как например. Поэтому значит, мы доверяем своей разведке, данным, которые нам помогают союзникам разведывательным, и имеем на этот счет объективную информацию. А кроме того, есть средства связи, которые позволяют получать опять-таки объективную.
Опишите ситуацию, как вы сами ее видите на эту минуту. Эти люди там все еще есть, они отстреливаются, они находятся. Что там сейчас происходит, как вам кажется?
Мне кажется, что там идут бои на уровне, там, скажем, батальона по совокупности, вот, на разных участках. И если даже пункт пограничный удалось российской стороны отбить, то в остальных 2-3 местах эти бои продолжаются. Возможно, получили подкрепление эти формирования, значит, этнических русских, и выполняют задачи, которые сами как бы себе сформировали, и пока их отстаивают.
А режим КТО они отменяют уже тоже из пиаровских целей, что раз мы отменили, значит, все в порядке.
Ну, я еще раз хочу сказать, что вот этим пиарам, так сказать, ну, мы не доверяем. Uh-huh. Мы убеждались неоднократно, что они не соответствуют действительности. Вот, и поэтому доверяем своим средствам, и на текущий момент мое представление такое, как я сформулировал, о том, что сейчас происходит.
Спасибо. Очень это действительно интересно. И, Никита, вас я вам сейчас и покажу. Маленький фрагмент тоже из федерального эфира. Они берут интервью. Теперь уже беженцы из России в Россию. Из этих сел они собираются куда-то в более крупные города. Вот давайте посмотрим один такой монолог.
Жители из приграничных сел и деревень Грайворонского района Белгородской области, те, кто не пожелал остаться в родственниках, доставили в пункты временного размещения. Один из них расположен здесь, в Староскольском городском округе. Людей сюда привезли уже под утро, когда снизилась интенсивность обстрелов со стороны Украины. Некоторые добирались сюда своим транспортом.
Нас полями везли, потому что центральная дорога разбита, нас полями там все везде. Темно, не видно ничего. Сумка-то стояла готовая, документы, медикаменты. Ну, что еще там, белье сменное.
Никита, у вас ощущение какое от этой дороги разбитой? Это уже постаралась артиллерия российская, которая... Или это вообще-то разбитые дороги настолько там, что их полями возят? Как мы должны ее слова расшифровать сейчас?
Я понятия не имею, я не берусь.
Не берётесь гадать.
Слова про разбитую дорогу.
А вам не показалось, когда вы видите кадры, которыми Коношенков иллюстрирует вот эту операцию, контртеррористическую операцию, вам не кажется, что там пораздолбали как следует еще сельское хозяйство Белгородской области? Вам так, вы об этом не подумали в тот момент, когда вы эти кадры смотрели? У нас какой-то... Нет, не слышно сейчас Никиту. Александр, я хочу к вам обратиться уже совершенно с другим вопросом, потому что вы точно не житель Белгородской области и не знаете, какие там дороги. Но, пожалуйста, объясните, насколько это возможно. Почему упорно... Вот я сегодня смотрю, действительно смотрю очень подробно федеральный эфир, вести, информационные программы, ток-шоу. Категорически нигде, мне даже уже интересно стало, ни разу не упоминается, кто эти люди. Вот Игорь Романенко нам все время говорит «этнические русские», мы знаем о существовании этого легиона. По поводу этого легиона вы тоже много слышите в украинской прессе. Здесь ни слова о том, что они русские, что они этнические русские, что у них происхождение. Даже они не говорят о том, что там с Уголовным кодексом Российской Федерации один из них хорошо знаком. Как вы считаете, почему от широкой массовой российской аудитории скрывается этот факт? Говорится, если так уж до конца говорить, что говорится, это украинцы, науськанные там американскими империалистами. То есть это американцы и украинцы ворвались на эту территорию. Почему скрывается состав этих участников?
Илья, я немножко дополню предыдущее сообщение. Я думаю, что наши зрители совершенно точно знают, что граница с Финляндией, граница Финляндии и Российской Федерации фактически пустая. Аэроразведка, космическая разведка говорила четко, что Россия забрала с пограничных территорий все боевые, боеспособные части и бросила их на войну в Украину с Украиной. Это к вопросу о надежности границ.
Угу.
А когда вы показывали сюжет Скобеева, я прошу наших зрителей обратить внимание на цифры, которые приводила эта женщина. 40 диверсантов, 100 диверсантов.
Угу.
Сравните это количество с 300-тысячной армией Российской Федерации, воюющей в Украине с украинским народом, с украинскими гражданами. То есть Россия истерично боится 40, как они их называют, Но это абсурд. То есть насколько это группа людей. Отвечая на ваш вопрос, я неоднократно в наших с вами общениях, в эфирах, я говорил, что Российская Федерация и нынешняя эпоха развития Федерации четко принимается как... не воспринимается, а четко коррелируется с итогами Первой мировой войны, когда Российская империя пала, когда солдаты побежали с фронта, когда возникла гражданская война, когда начался распад Российской империи. По факту любая история повторяется на новом витке. И, на мой взгляд, именно этого боится российская власть, именно этого опасается российская армия, российское руководство. Признание того факта, что на территорию Российской Федерации вошли части русской добровольческой армии, представители этнических русских, это как раз первый этап гражданской войны, которой боится российская верхушка. Поэтому для россиян эта тема должна быть купирована, и она купируется. Обратите внимание, тоже Кошенков говорит, националистические группировки. То есть, опять же, это такой очень прямой отсыл к так называемым бандеровцам, как российская пропаганда и советская пропаганда говорила. То есть делается акцент именно на национальном каком-то признаке. Ну, давайте тогда назовем националистические группировки этнических русских. Давайте продолжать тогда эту риторику. Я не удивлюсь, если российская пропаганда, приняв тот факт, что в России за свободу Российской Федерации воюют русские, вспомнит давно забытый факт армии Власова, либо какие-либо иные формирования, которые воевали в частях и подразделениях против той Советской империи, того Советского Союза, который мы знаем. Насколько я помню, в армии Власова воевало порядка 5 миллионов советских, фактически российских граждан. Поэтому вопрос пропаганды, вопрос страха, вопрос боязни и вопрос потерять власть для меня гораздо более проблематичным для России выглядит слабость губернаторов и то, что фактически губернаторы оказались брошены на произвол судьбы. То есть ситуация в Брянске, ситуация в Белгороде, потенциальная ситуация по всей линии границы с Украиной показывает российским губерниям, российским губернаторам, что в случае перехода войны в стадии освободительной войны российского народа за свободную Россию, они окажутся один на один со своим восставшим народом, русским народом. Я думаю, что это и есть первый кирпичик к падению Российской Федерации в том виде, как мы это видим. Страх, отсутствие вменяемой, адекватной реакции и понимание, что они начинают воевать со своими.
Вот, Александр, вы совершенно правы по поводу вот этих националистических, как они говорят, националистов. Вчера все начиналось как раз с сообщения ТАСС, когда говорилось о том, что вот установили их личности. Это только информагентство, в эфире этого нет. Информагентство говорят, что вот один из них, там один из главарей, националист. Конечно, когда вы начинаете читать дальше справку, конечно, имеется в виду русский националист. Они, конечно, имеют в виду его националистические взгляды. Но они прекратили это уточнять, что он русский националист, что у него проблемы были с законом в России, потому что там действительно Путин не любит русских националистов, это правда. И сейчас, как вы верно заметили, Коношенков тоже не уточняет. То есть, когда вы не вникаете и не смотрите Википедии, Гуглов, информации, бэкграунда, у вас полное ощущение, что это отряд, вот, не знаю, там, ворвался вот украинских националистов в представлении, в том представлении, как их рисует российская пропаганда. На самом деле, это действительно русские националисты в понимании российской стороны. Русские националисты. Но этого нигде нет.
Ну, послушайте, это российские граждане. Давайте я все-таки расширю понятие русских до состояния российских граждан. Это люди, обладающие российским паспортом, вооруженные современными видами вооружений, которые пытаются отстаивать свою позицию и которые видят Россию совершенно иной. Но касательно Белгорода, нашего с вами коллеги, который потерялся в эфире...
Он уже нашелся.
Прошу прощения. Я скажу короткий анекдот. Он на самом деле отражает нынешнюю ситуацию. Когда боец русского добровольческого корпуса на захваченном там БТРе не вписывается в поворот и врезается в такую хату белгородскую, значит, сносит стену, а там где-то там на кровати сидит бабушка, лускает семечки. Ну, боец спрашивает: бабушка, а где здесь дорога на Москву? Да, сынку, прямо через кухню, прямо и на Москву выйдешь. Вы понимаете, в чем вопрос?
На самом деле, уже даже и не анекдот, Александр.
Правильно. Дело в том, что я к чему. Белгород, Белгородская область, во времена гетьмана Скоропадского, Украинской Народной Республики в 18-м году была частью УНР, Украинской Народной Республики. И даже в первые годы, 19-20 год, когда Россия оккупировала фактически советскую, сделала Украину советской, Белгородская область нынешняя принадлежала к Харьковскому уезду, к Харьковской губернии. Она тоже была украинская. И только потом, когда Курск предъявил права на эту территорию, так сказать, по царской памяти, Белгород стал считаться российской территорией. Поэтому, смотрите, я привожу этот анекдот как анекдот про украинскую мову, про украинский говор на этих территориях, это как раз про это. Мы выходим в очень интересные ситуации о принадлежности российских территорий когда-то той Украине, которую мы знаем и которую мы хотим, чтобы они знали. Это не претензии Украины на эти территории. Это вопрос о исторической памяти, исторической справедливости. И фактически мы играем на том же поле, на котором играет Российская Федерация, иногда по своей глупости считая Крым российским.
Спасибо, Александр. Я вот вижу и слышу, что Никита с нами снова. Никит, все в порядке со связью? Да. Вы отвисли? Да. Скажите, пожалуйста, а вот какова ваша версия или объяснение того, что нам не хотят категорически признаваться и объяснять, что это люди, которые когда-то с территории России не так давно, кстати говоря, несколько лет назад уехали в Украину, и что они, у них российские паспорта, они называют себя там легионом таким-то, русским добровольческим, и они выступают с этой программой, что они идут освобождать, и что к ним присоединятся люди и так далее, и так далее. Почему об этом не хотят говорить? Вообще не говорят.
Ну, потому что эти люди являются противниками для России, врагами для российского.
Ну и сказали бы, что враги пришли, режима. Сожгли родную хату. Почему не сказать? Ну, сказали бы.
Собственно, помимо там так называемых националистов, там есть и бывшие сотрудники ФСБ, например, которые перешли там в 2014 году, да. Илья Богданов, например, присутствует на видео с захода в Грайворонскую, да, в Грайворонский горокруг. Есть, ну, вот бывший сотрудник ФСБ, который перешел на территорию Украины, на сторону Украины, но об этом, ну, я не слышал, чтобы об этом говорили там, на российском телевидении. По-моему, ну, ответ очевиден, он не требует от меня какого-то ответа. Российская пропаганда работает, ну, по каким-то своим правилам. Я не готов как-то комментировать процессы, частью которых я не являюсь.
Ну да, вы можете только констатировать, что этого нет, что они этого избегают. То есть мы с вами можем это констатировать, а почему это происходит, мы уже можем только догадываться. Но я думаю, что Александр, скорее всего, очень точно все объяснил, потому что они не хотят, чтобы казалось, что уже идет гражданская война, когда это уже люди с российскими паспортами. Никит, спасибо. Я вот спрошу тоже об этом же мнение Игоря Романенко. Игорь, вы... Тут такой тонкий момент. Когда это случилось в Брянской области, украинская сторона... Вы помните эту вылазку первую в Брянской области? Помните, конечно. Украинская сторона мало того, что сказала, что это мы не имеем к этому никакого отношения, но даже украинские военные эксперты в нашем эфире говорили, и они даже говорили, что это провокация, и что это провокация ФСБ, и что, скорее всего, если эти люди вернутся на территорию Украины, они будут арестованы. Но мы знаем, что эти люди растворились. Я, кстати, не знаю, какова их судьба. Мы пытались концы найти, непонятно. Их российская сторона сказала, что она их вытеснила туда, они не говорили, что уничтожили. Вытеснили. Когда их вытеснили, они пропали. Никаких заявлений уже не было. Вот этих конкретных персонажей. В этот раз вот вы четко говорите, что это все-таки на руку. А в чем отличие? Вот тогда провокация на руку ФСБ, а здесь вроде как уже и на руку Украине, и не называется это провокация ФСБ. В чем отличие этих двух историй?
А я обращал внимание, что это элементы гибридной войны, не нами придуманные, разработанные российским военно-политическим руководством, и внедрялась эта теория в практику, к сожалению, именно в Украине. Поэтому у нас есть разные эксперты, которые могут высказывать свое мнение со своей аргументацией. Но так или иначе мы имеем в виду, что вот действия на гибридные, так сказать, похожи. И все, что считаем необходимым, происходит и так трактовать в информационной сфере в условиях этой гибридной войны, что является полезным Украине, это будет использоваться, в том числе и вот такие действия. То есть тогда заявлялось, может, отдельными лицами, не всеми, но отдельными лицами, так сказать, одно, они имеют на это право. У нас демократическая страна, хотя в условиях войны, естественно, есть определенные ограничения. А теперь это ближе к объективным оценкам. Но хотя, опять-таки, властью подчеркивается наше, что это вот русские граждане, у нас есть их формирование, они ставят определенные задачи эти сами себе как бы в борьбе за освобождение от путинского режима. И, безусловно, поскольку это, что и как ни говорилось, происходит со стороны Украины, значит, так или иначе, это имеет место у нас, на нашей территории, и мы это подчеркиваем. Однако действия, какие совершают эти структуры этнических русских, ну, как считаем нужным характеризовать, значит, так это и делаем. Поэтому имеют место отличия, может быть, со временем будут повторяться действия, и они будут иметь другие оттенки. Однако главное, что нас научило в этой войне, что все, что есть полезным для освобождения оккупированных территорий нашего государства, мы будем приветствовать и поддерживать.
А они совершенно, я не знаю, насколько опять можно задавать этот вопрос и насколько на него отвечать, они совершенно автономные, эти структуры. Вот они сами решают, когда им отправиться туда, за границу несуществующую, как теперь выясняется, Российской Федерации, сколько там оставаться, когда вернуться, когда совершить новую вылазку. Они, это абсолютно их, то есть они на территории Украины находятся в полном таком автономном, самостоятельном режиме и самостоятельно принимают решения, так?
Да, это достаточно тонкий вопрос в условиях ведения гибридной войны. Я выскажу свое мнение. То есть официально у нас есть представители соответствующие, и то, что считается необходимым, они доводят. Я так полагаю, поскольку это все происходит на нашей территории, и определенное обеспечение идет, я так думаю, с нашей стороны, то в той или иной степени все эти усилия, конечно, координируются.
Угу. Спасибо, да, то есть это не то, что вот они что хотят, то и выразят. Спасибо, Игорь. Я хотела бы, чтобы мы сейчас увидели опрос москвичей, как они понимают, что происходит. Просто мы их спрашивали, что происходит там в Белгородской области, как они это видят?
Нет, не слышал.
Ну, какая-то группа украинская, диверсанты какие-то.
Конечно, я не слышала.
Вчера многих там уничтожили боевиков.
Это, конечно, отрицательная какая-то информация. Ну, именно настроение точно нехорошее.
Сегодня не заходил в новостные ленты, поэтому пока нет.
Диверсионная разведывательная группа проникла.
Ну, о том, что атака была, да, слышал. Многое неизвестно, но это, видимо, неотъемлемая составляющая того, что происходит.
Я только в Телеграме видел в Топоре, то, что там дрон что-то упал, и все, и то, что там какие-то военные действия.
Я читала разные источники, поэтому везде написано разное, но обстрелы, это я видела, слышала. В любом случае, кто бы это ни был, что бы это ни происходило, когда страдает человек, это печально и плохо.
Вот все-таки смутное представление, хотя российские издания, совершенно не запрещенные, никакие открытые, деловые, пишут следующее. Вот «Коммерсант», я цитирую: «При нападении на Белгородскую область под обстрел попала войсковая часть, погибли двое военнослужащих, еще четверо ранены». Вот 22 мая, пишет газета, была обстреляна в ходе всех этих операций, нескольких получается, была обстреляна войсковая часть в военном городке Белгород-22, находящемся в том самом Грайворонском районе области. В результате взрыва трех снарядов, выпущенных со стороны Украины реактивной системы залпового огня «Ураган», в городке погибли двое военнослужащих и так далее. Ранее газета восстанавливала историю событий вот в этой области. То есть достаточно просто газету почитать, совершенно незапрещенную, но не особенно читают. Никита, вот снова вам слово. Возникает ли у вас ощущение, что люди, которые вот чем дальше все-таки от Белгорода, тем меньше людей, которые считают, что это их когда-то их касается, их коснется. Вот у вас по этим ответам не возникло ощущение, что это опять где-то там, а это не здесь?
Наверное, стоит сказать то, что в контексте введения контртеррористической операции и жители Белгородской области были вчера и часть сегодняшнего дня, ну, как бы отрезаны, да, от информации и не могли получить ее в нужном количестве, да, а при всех цензурных ограничениях, которые сейчас есть в России, тем не менее, вчера, допустим, ну, белгородским СМИ фактически просто запретили публиковать какую-либо информацию без согласование с там ФСБ или властями, да, там, правительством, губернатором. Поэтому, ну, неудивительно, что люди мало знают о происходящем в Белгородской области. И, конечно, ну, конечно, я сомневаюсь, что жители Москвы и как где-то там за Уралом как-то особо интересует судьба Белгорода и его жителей. Я лично сталкивался, и знакомые мои сталкивались с ситуациями, в которых жители Москвы говорили, что ваш Белгород напал на Харьков, и теперь наших родственников мобилизуют. Ну, настолько абсурдная история. Поэтому есть ощущение, что люди в Москве просто банально не понимают, что происходит.
То есть даже на втором году войны люди в столицах крупных городов, не говоря о том, что дальше там за Уралом, на себя не примеряют то, что происходит, уже происходит на территории России в приграничных областях. По ощущениям мы можем так говорить, что еще это не прониклись еще до сих пор, что это про них тоже.
Белгород и Москва просто в разных реальностях сейчас живут, как мне кажется. Потому что Белгород, ну там я не знаю сколько, Белгородской области там 100 раз, 150 раз обстреливают за один день. И столько же российская сторона может и больше обстреливать Харьковскую область. То есть в обе стороны, там в приграничье, да, летят сотни снарядов ежедневно в Москве, ну вот, кроме атаки на Кремль, да, пока вроде как ничего такого не случалось. В Белгороде на Белгород падают авиабомбы российские, разрушаются здания, да, у нас сносило целый этаж, например, обломками ракет, падают ракеты, которые там убивают людей, сносят здания. То же самое делают ракеты с белгородской территории, запускаемые по Харькову. В Харькове целые районы уничтожены. Конечно, люди в Москве не могут осознать и как-то воспринимать реальность, которая в которой живут жители Белгорода, воспринять ту реальность, в которой живут жители Харькова, да. Потому что там все еще гораздо хуже.
Спасибо, Никита. Александр, вы меня простите, что я спрошу все-таки еще раз о другой стране, в которой вы не живете, но тем не менее вы аналитик, вы следите. Вам вот эта ситуация, когда появляются две страны, фактически в одной стране две, одна, которая уже является вот просто на передовое поле боя себя представляет, вторая, ну, от нее уже немножко отошла, отделилась, и ее не очень беспокоит то, что вот на, здесь происходит все, что описал нам Никита. Вам не напоминает эта ситуация с Чеченской войной? Когда что-то там, это где-то далеко, это не про нас, это не совсем Россия. То есть вам не кажется, что появилась еще одна не совсем Россия вот сейчас вот на этой границе?
Ну, смотрите, тут есть две проблемы, но они взаимосвязаны. Слабая Москва, слабая центральная власть прячется от проблем, перекладывая все на регионы. Как-то там они справятся, что-то случится, мы разберемся. Регионы это видят. Такая же ситуация и с так называемой иной Россией, которая пытается не впускать в свой мир войну. То есть это такой кокон, где люди спрятались и считают, что партизаны есть только в какой-то учебнике, в букваре «Родная речь» российском, где о партизанах написано, что вот они когда-то были, где война и партизаны, либо там какая-то оккупационная вещь, это одеть на своих детей военную форму и пилотки, на маленьких детей, и рассказывать, какие они патриоты. То есть война это не с ними, а война здесь, вот она пришла. Она пришла на русскую территорию, она пришла в русский дом. И знаете, что самое страшное? Эти люди кричат: «А нас-то за что? Мы же здесь ни при чем». В этом трагедия. То есть война, убитые дети, убитые люди в Киеве.
Ну и вот как говорит нам Никита, и ненавидят тех, кто, видите, вот как он говорит.
Мир, такой буржуазный мир, свой, спокойный, с ресторанами, не знаю, с сибаритствованием, с какими-то русской так называемой культурой, пускать войну никто добровольно не хочет. Психология, психика, она отторгает эту войну. Поэтому люди, естественно, имеют доступ к любой информации. Если бы человек хотел узнать о Мариуполе, о Буче, если бы человек хотел узнать о Бахмуте, не то, что показывается на российских телеканалах и российской пропагандой, а то, что есть на самом деле, он бы узнал. Это не делается, потому что если бы это делалось, то российская власть уже пала, и люди бы захотели жить в другой стране. Это не происходит. Почему вы сравнили с Чечнёй? Конечно же, смотрите, сейчас из 2023 года смотреть на чеченские войны нам в Украине, ну как-то не то, что не камильфо. У нас есть четкая определенность, Украина поддерживает республику Ичкерия. Для нас Чеченская республика в том виде, как она сформировалась, и чеченские батальоны, которые работают и воюют с Украиной и убивают украинских граждан, являются однозначно врагами. Поэтому то, что случилось в Чечне, это касается только Российской Федерации.
Это как раз касалось войны Москвы и Ичкерии, как раз та война.
Да, это касалось войны и Ичкерии, России и Ичкерии. Но это было преподнесено совершенно иначе.
Да. Да. Спасибо, Александр. И я все-таки должна, Игорь Романенко, спросить у вас по поводу итога. Мы конспирологических версий не будем сейчас строить, как это было в Брянской операции, что это там, за этим стоит ФСБ и так далее. Но по итогу, давайте все-таки проанализируем, что получается. По итогу получается, что на федеральных каналах заговорили об укреплении, вот было раньше ФСБ, а сейчас вот раньше занималась граница ФСБ, перестала заниматься, смотрите, что происходит. Плюс, наверное, вы знаете, что в Думу вносят законопроект о том, что ФСБ получает дополнительные права на границе. Они могут вообще просто отнять паспорт у человека, лишить его российского паспорта, потому что им что-то не понравилось, какие-то данные он неправильно внес. Он лишается паспорта. Вам не кажется, что в итоге, опять же, безо всякой конспирологии, ФСБ получит дополнительные полномочия и еще больше укрепит свою власть в Российской Федерации?
Ну, это в подходах, которые реализуются в Российской Федерации. То есть какие-то действия в данном случае вот такого рода, они будут использовать сторонами и вооруженными силами и ФСБ, спецструктурами другими, для того, чтобы получить себе дивиденды. Ну, во-первых, конечно, будет спрос за то, что как же так произошло. Вот. Ну, я думаю, ФСБшники достаточно опытны для того, чтобы оправдать и показать из негативного какие-то позитивные моменты. Вот. И используя эти подходы, попытаться добиться большего финансирования, добиться больших денег. Потому что сейчас возникают вопросы, а где же те оборонительные сооружения, например, по местной власти, губернатор и же с ним, которые выделялись, которые показывали, что они освоены, а по сути получилось, что это далеко не так. Поэтому это обычная ситуация, на мой взгляд, для Российской Федерации. И чем больше будет нестыковок, чем больше будет ошибок, тем больше будет возможности нашей украинской стороны использовать это для достижения своих целей по деоккупации наших территорий.
И также каким бы, вот и также хочу спросить, каким был бы ваш ответ? Мне кажется, Песков озвучил эту мысль, что вся эта белгородская операция, это чтобы отвлечь внимание от сдачи Бахмута. Это специально такая пиар-акция была затеяна, чтобы все забыли. Хотя быстренько, кстати, и забыли. Особого праздника не наблюдалось в Российской Федерации по этому поводу. Но тем не менее, вот сейчас это вся эта белгородская операция подается под соусом сдачи с их точки зрения Бахмута.
Ну, во-первых, мы об этом не забыли. И на флангах вокруг Бахмута идут бои, где, может быть, медленно, не так, как бы нам хотелось, но идет продвижение наших сил обороны Украины по охвату его, то есть создаются плацдармы для дальнейших действий. А во-вторых, конечно, любого рода такие действия вдоль границы отвлекают силы российские, вооруженные, для их и так уже достаточно много на фронте, до 300 тысяч в Украине здесь находится, и поэтому любые эти отвлечения, они реализуются за счет снятия где-то сил с фронта. Это позитивный для нас момент, мы это используем. Я думаю, такого рода действия будет и происходить и в дальнейшем.
Нет, я имела в виду, что не забыла украинская. Я сейчас, конечно, украинская сторона не забыла. Я имею в виду, что считалось, что это будет большое празднование некой победы в Российском федеральном эфире. Но они как-то так очень спокойно к этому. Не то, что спокойно, а, в общем, тоже, можно сказать, даже замалчивали.
Это первая победа. Там погибли большое количество военнослужащих, вагнеровцев и не только. И поэтому это учитывается. А мы, несмотря на это, с оптимизмом смотрим на дальнейшее. Мы полагаем, что не забудем мы ни Бахмут, ни Мариуполь, ни вообще все наши оккупированные территории. И борьба будет продолжаться с нашей стороны до тех пор, пока мы их полностью не освободим.
По итогам того, что случилось в Белгороде, можно ли говорить о том, что эти операции будут продолжаться, вылазки такого рода и переходы через эту границу?
Ну, я уже об этом мельком говорил. Все, что, в общем-то, корыстно и полезно для нашей борьбы в этой войне, мы будем использовать впрямую или косвенно. Я начинал комментарий с того, что это составляющая гибридной войны. И есть составляющая широкомасштабной. Мы тоже с 2014 года в этом плане многому чему научились. Поэтому все, что будет полезно в этой борьбе, мы будем использовать, в том числе и вот такого рода, значит, действия со стороны русских граждан, которые хотят отстаивать свои территории, свои интересы на своей территории.
Спасибо, уважаемые гости, за эти разъяснения и также за маленький урок украинского языка. Когда Игорь Романенко говорит «корыстно», это значит «полезно», а «корысть» по-украински – это «польза». Может быть, кто-то об этом не знает. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.